Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Сьогодні православна церква, а так само греко-католики во всім світі святкують у Воскресіння Христова. Празький акцент на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність і будучиня». Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань за тиждень. Вольна студія. Михайло Скобла гутарить з дударом Алісом Лосем. Днями у Мінську відбувся міжнародний фестиваль «Дударський фест». У «Вострій брамі» нова передача з серії, примеркованої до 20-сьогоддя відкриття Куропатов. І огляд вибраних матеріалів «Ночної свободи» гэтага тидня. Сьогодні православна церква, так само греко-католики по всім світі, відзначають своє найвеликше годовое свято – Воскресіння Христове, зване по аналогії з юдейським святом Пасхи Песах – Пасхи Христовий. Черговий раз нагадаємо, що розходження у даті відзначення Великодня не зв'язане з григоріянським чи юліянським календарами, але з іншим вилічением Пасхалії, якого православна церква принципово притримлюється з 4-го стагоддя. Гэты принцип – відзначати Великдень після габрейської Пасхи у першу весенню повню місяця, однак не раніше весеннього зравнання дня і ночі. Православные, як дарэчы усе християни, верят, что воскресение Христова является гарантией будущего воскресения одухоўленых телаў усіх верников. Великдень означается у православной церкви надзвычай урачыста и радостно, як свято духовной вясны, унутранага просветления, буджэння натхняльной надеи на лепшую долю у будучым. З нагоды Великадня суайчыннікаў на бацькаўшчыне і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай православной аўтакефальнай церквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, соотечественники, питаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресением Христовым, Великоднем. В этот день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких мук и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, але не покинул нас, и Он сбудовал нам свою святую церкву, в якой назавсёды застався с нами. Святкуем и памятаем, что будучиня белорусского народу в значной мере залежит от того, чи мы захаваем одинство нашей религийной силы и силы нации, чи змарнуем боские и национальные скарбы, как змарновали те люди, что кричали у крыжу его. Тому вспомним в этот день у своих молитвах нашу батьковщину и наш народ в отчине и на чужине. Христос принес себе на охвярник для того, как выкупить избавить человечество. Так само и Беларусь за историю своего основания принесла на охвярник миллионы своих сынов и дочек в деле своей свободы. Але Великдень завсёды нам радостный, бо он обнадеивая нас на воскресение батьковщины, на выбавление из неволи физичной и духовой. Пригадаем в этот день и развитальную промову Христа «Любите один одного». Жадаю всем смачные Пасхи, счастья, веры, і надії на будучиню, бо ён заправди воскрес.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай православнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскресення Христовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды. И в житті особного человека, и в житті целых народов. Узлюбленные браты и сестры, заховуйте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнения вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належит право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо все мине, а радость воскресения Христового не одымется у нас. Витаю всех, кто закликает имя Господне и славить Его трехденное воскресение в инших краинах и народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы з працягам тэмы Галіны Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на вуліцы, гутару з людзьмі. Я бачу, што вы толькі што пасвяцілі велікодную ежу, так?
Да, да, да.
Што для вас гэта свята?
Пасха, вялікае праздник, воскресенье Ісуса Христа.
Вы тут усёй сям'ёй першы раз заўсёды так прыходзіце?
Нет, мы не першы раз, мы прыходзім кожны год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, хороший,
говорю. Он Преисподней воскресил еси, от силы небесной взывоку.
Віншую вас со святом. Вы, напевно, всей сім'єю так бачу, так?
Да. Да.
Что для вас свято? Як будете святкувати?
З сім'єю. Ми будемо святкувати разом. Будемо запрошати свою сім'ю до нас.
Сватов.
Да. Наших сватов. Мабуть, і будемо всі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки.
Будемо
піти вже,
да. Гэта свято, ці завсюди ви його святкуєте?
Завсюди.
Святкуємо завсюди. Для нас гэта нейка криниця духовного однавлення на весь год.
І успоміни ще у гэтий день наших родних, яких уже нема разом з нами.
Что для вас гэты день?
Вялік день. Это перш за ўсё успаміны аб дзяцінстве. Аб тых радасных днях, якія хаця і нельга было святкаваць, але мы ўсе жадалі, ну, сустрець, сходзіць у церкву, хоць тайком камсамольцамі былі, але хадзілі. І вось это наши продкі, это наша земля, это наша радзіма, это наши крані. Вот что такое для мяне вялік день. Христос воскрес!
Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі. А зараз праскі акцэнт. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы атамнай электрастанцыі, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася ўчорашнім чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Двадцять два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций, социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навык и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно на перший погляд далеє від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з нової білоруської АЕС щось і здариться. Але ось як ми бачимо по найновшій білоруській історії, це і перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось це і другі, які так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближе до інтересів чоловіка. Не, чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності міркуванням простих людей і увогуле чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловіче, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотить чи не клопотить особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадской деятельности, миновито. Я имею на увазе зараз не науковцев, которые там распрацовывают певные технологии, а на тех, кто занимается громадской деятельностью, у тем лику и имкнуться змагаться супрать АЭС. И я бачу, что у их достатково интеллекту, у их достатково подрыхтовки, у их навод достатково особной, ну, миновито индивидуальной активности. Але ж, на сегодняшний день у Беларуси нема никаких лоббистских силов, и зацікавленных, скажем так, субъектов, как у экономицы, так и политицы. И, видаете, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь певного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава – гэта это уже технологичный, гуманитарно-технологичный бок. На жаль, это тычется уже у всех белорусских рухов, политичных партий и так далее. Так скажем, мы не живем властным разумом и не маем на сегодняшний день мощной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, проз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться мощные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях, але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі, але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напаўдыктатура. І ў сітуацыі напаўдыктатуры ўзнікненне такога спецыфічнага руху, як экалагічны, оно вельмі ускладненае. Тут трэба, каб проста было нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохі не пагажуся з вашай пастаноўкай пытання, гаспадар Рудракахруст. У канцы 80-х, на пачатку 90-х экалагічны рух быў. Калі мы ўзгадаем, напрыклад, першыя адносна свабодныя выбары ў Вярхоўны Савет, то там дэмакратычную кааліцыю і аснову склалі Беларускі народны фронт разам з таварыствам беларускай мовы і разам з беларускім экалагічным саюзам. Тады была прастора свабоды, была прастора для палітычнай дзейнасці. А цяпер паглядзіце, што здарылася ў дружным. Вось людзі канкрэтна захацелі паўстаць на экалагічную тэматыку. Тут жа наляцелі спецслужбы, тут жа арганізатараў гэтага мітынгу прыцягнулі да адказнасці і пасадзілі. Тут жа уключылася ў работу гэтая гіганцкая ідэалагічная вертыкаль. Каб усё гэта стлуміць, знішчыць. У такой сітуацыі ясна, што толькі нейкія самыя ключавыя, фундаментальныя каштоўнасці гуртуюць людзей, так як была каштоўнасць, напрыклад, абароны незалежнасці. Бо от этого сапраўды залежала выжыванне нацыі, што папросту маглі знікнуць жа як дзяржава. Альбо цяпер это нейкая фундаментальная ідэя далучэння да еўрапейскай супольнасці, якая таксама людзьмі перажываецца як спосаб уратавання беларускай нацыі, уратавання мяне, маіх дзяцей і маёй супольнасці як такой. Тады як гэта экалагічная праблема, і Беларусі маланаселенай краіне пакуль не гарыць. Так людзі не вычуваюць гэтага як пытанне выжывання альбо невыжывання. Час паказаў, што Чарнобыль аказаўся не настолькі страшны, як яго малявалі. Ну і людзі супакоіліся на гэтым.
Зараз я прапаную перайсці да праблемы вось літаральна учорашняга дня. Я маю на ўвазе традыцыйны чарнобыльскі шлях, які прайшоў 26 красавіка у Менску, ну і ў іншых гарадах Беларусі таксама праходзілі падобныя акцыі. Так вось, якая вашая ацэнка хады ўчорашняй акцыі? І як гэтая акцыя ўпісваецца на агул у ланцуг, у цыкль апазіцыйных акцый гэтага году, зімы, вясны, пачынаючы ад студзеня, ад выступаў прадпрымальнікаў да чарнобыльскага шляху? У чым асаблівасці гэтага ланцугу і які яго вынік? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі чарнобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чарнобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чарнобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысяч па аптымістычных падліках было людзей на чарнобыльскім шляху. Ну і тут это адна справа, і другая справа гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны силовых структурах на этом мероприемстве, особливо у сполучения и поравнания с теми жесткими деяниями, которые были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процессе 14, и над тем, что небыто скончилось... нібито почавшаяся ось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе. Так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далі. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чернобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэты статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрей, вось Владимир намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вы не стала. Чаму?
Это не было как раз таки сюрпризом. Каждый год амаль то и самое отбывается, что улады кидают все силы физичные, репрессивные, как на то, как слумить акцию 25-го соковика, а 26-го красовика они дозволяют дейничать, что дает махчимость выказать меркование, что то яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация так само, что вот мы вот даем вам денежать, или вот знаете, что мы вам даем вам денежать, или наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарешьте эту демонстрацию, не шматликую скированную бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Путіну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час 10 годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца. Мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданных сценар, яны были. Что цікаво, калі летась падчас европейского маршу, великие группы молоди, сотни людей, спробовали порушить официальный сценар, провоковали улады и шли некими іншими маршрутами, теперь этого не отбывалось. Это означает, что уладам сапраўды удалось надломить памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні чернобыльскі шлях – это успех прапагандистской і ідеалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев, наоборот, вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что, так бы мовить, окажусь своя рука владыка. Вось у 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова свае палітычныя легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А у Беларусі як маніфестацыя, дык кожны раз можна чакаць, што адна маніфестацыя можа тут усё на свеце павярнуць з ног на галаву. Так што вот людзі выходзяць на плошчаць, і яны не лічаць гэтыя ўлады законнымі. Мільёны людзей у Беларусі не лічаць законную ўладу, якая ёсць. Тое самае адбываецца ў любым недэмакратычным рэжыме. І каб захаваць нейкую від фасад легітымнасці і дэмакратычнасці, ну не можна дапускаць, каб было многа палітвязняў. Бо калі будзе многа палітвязняў, калі умоўна кажучы, у кожным райцэнтры будзе па сваім палітвязні, то будзе вакол каго яднацца. Людзі, якія праходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі. І яны атрымліваюць каласальны зарад легітимнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець, як Казулін робіцца чалавекам, які прыцягвае думы, энергію, малітвы тысяч, калі не дзясяткаў тысяч людзей. Дзеля гэтага вот гэты вот млын, які вот круціцца то наверх, ідзе, то наніз, ідзе, ён працягвае круціцца і, відаць, будзе круціцца аж да тае пары, пакуль не зломіцца.
Юрый Варонішцаў, вось часам пра гэтае вызваленне вязняў, з'яўленне новых, кажуць, што гэта такі гандаль афіцыйнага Менску з Захадам. Некаторыя параўноўваюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, и очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Мацкевіч, а можа вы маглі б патлумачыць гэтую логіку і здаровы сэнс паводзіна ўлады? Чаму, як выказаўся Юры, вось не стварылася такая прыгожая сістэма, а стварылася сістэма не проста рэпрэсіўная, а на погляд Юры нават і нелагічная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайце паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэтае судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на пэўны эксперымент. Ідзе групавы суд. Процес 14, он так и называется, да, и в этом сенсе одразу ж возникают ассоциации с советскими часами, там, с пэвными процессами, какие были у інших диктаторских режимов и так далее. И тут же ж побач судить Парасюкевича одного. И глядять на розницу поводзинов людей, подсудных, як это все отбывается и так далее. И зауважьте, что на процессе 14 отрымалось наступ. Подсудные были обвинаваўцами. У их апошніх словах гучал присуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму режиму и так далее. И вот такая коллективная, групповая деятельность людей, яких судить гэтай неправильный суд, яна дае им силу, дае им моц. До гэтага притягивается увага, и гэта становится политичной подеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Гэта можно разглядать як такий эксперимент, на подставе якого улады далей будуць прымаць рашэнне, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрейф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды поводит себе, как на базары. И он даем зразуметь, что вот мы идем на пэвное послабление, на пэвную либерализацию, отпускаем политвязнев. А что вы зробите нам? А коли Захад кажет, ну, пробачьте, мы высунули 12 потрабований, мы гэтым не гандлюем. И тогда, ах, раз вы не захотели пойти нам на сустрач, когда мы выпустили нескольких политвязнев, вот мы зараз посадим инших. Что вы на это скажете?
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркоманов, платите им гроши, каб яны шли на гэтый марш чернобыльский.
У першиню адмысловы знак символ радиации я убачил 22 года назад, 27 красавіка 86 года, у радиологичной лаборатории областной больницы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того ж понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию в неким там Чернобыле с его мирным атомом. Саму моя жонка без особливых хваляванняў с нагоды аварии разом с 4-годовой дочуркой 1 мая 86 года с Минска накировалась гостевать на помежже Могилевщины и Гомельщины, значит, ближе до эпицентра радиации. Раз 3 года после леку у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием 135. У конца этой зимы и сам трапил в онкологичный институт у Боровлянах.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Ранецой туман. Чернобыль – это смерти подман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль покуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Двадцать 22 красавіка суд центрального району Менску покарав 7 активістів молодіжного руху обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Двоїх штрафами, а Андрея Кіма – на позбавлення волі на 1,5 роки. Молодих людей винуватили у порушенні громадського порядку у часі акції протесту предпринимальників 10 студеня. 23 красавіка суд Московського району Менску признав вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича винуватим у збитті міліціянта. Парсюкевича судили на 2,5 роки позбавлення волі. Увесь гэты тиждень ми отримували відгуки на гэтыя події.
Многие удивлены жорсткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапае наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто каже, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жорстко до тех, кому здрадил. Это Ушачи Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. 2 раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супраць Парсюкевича. У таких установах достаткова сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевич.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само хутко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтары найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маюршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать переможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим переможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Слухайте Радио Свобода. На гэтым тыдні на малой сцэне канцэртнай залі Менск прайшоў 7-й міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У ім взялі ўдзел дудары з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Эстоніі, Баўгарыі і Новай Зеландыі. Фестываль праходзіў пад лозунгам «Будзьма дударамі» і быў прымеркаваны да Вялікдня. Гостем вольнай студыі дудар і майстра дудаў Алесь Лось. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Алеся, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а па
другое, есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый, и коли до ее притягивается увага, то значит увага притягивается и до того, что стоит паза дудой, а это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выконавчей. Я начал свои эксперименты с дудами в 81-м годе, 82-й. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працевал тогда у Королевского музея в Брюсселе. И он начинал обновлять дуды трошку ранее меня, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже... Каждый город имел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот. У нас трошку марудни идет, але справа развивается и набирает такий добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-цікавості, да, что вот просто дуда, а теперь хочется зрозуметь свою дуду, яка привязана до конкретной земли, до конкретного ладу, этнофонии, репертуару, и что можно с этим робить, и як праз дуду можно поглядеть на осяроддзе наше сьогоднішнє.
Ты згадал про то, як широко распаўсюдзілася дуда у Бельгии. Вот у сёлетнім фесте так само приняли удзел замежные выступоўцы с Болгарии, Эстонии, Польши и Литвы. Чым адрозніваецца наша дударская музыка ад балгарскай ці, скажам, эстонскай?
Ну, тут як бы тры розных этнасы, можна так сказаць, бо балгары – это все ж таки потомкі османаў, да, яны прыйшлі з Алтая, былі на Булге і прыйшлі на сённяшнюю сваю як бы айчызну не так даўні, але захавалі вельмі цікавую традыцыю і вельмі цікавы репертуар. Балгарскі дуды найбольш цікавшы ось для мяне на тэрыторыі паўднёвай Еўропы. Эстонцы – это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядит, так само цікаво. У порівнянні до этого Беларусь выглядит зусім иначе, бо мимо того, что мы имели вельми богатый пласт традиционной культуры дударской, які ось есть день крані, якую вёску, якую мясціну, яна просто станешь и б'є ключом, запитаешь, и тебе 20 отказов на это. У нас свой грунт, своя тема вельми цікавая дударская, и то, что фест дал максимость поглядеть под разным кутом на разных выканаўцев и на разные традиции, это вельми великая справа для того, как зрозуметь свое и отшуть суседа.
Я еще раз зазирнул программку фесту и побачил там дудара ажно с Новой Зеланды. Неужо таки великий ореол распаўсюду дуды по всей планете литерально?
Но Новая Зеланда это все-таки колония ангельская, треба помнить, да, и традиция бэкпайп, якія гучали на Шотланды, они загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує, або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корені, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається і які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створить таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця церква», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі, ліцвінов, да? Що було у батьки три сини, де усі я не веселі. Один коню пасе, другий лапці пляце, третій сядеть на камінню, держи дуду на рабінню. Это пантеон боски, да, христианский, где каждый из богов выполняет свою функцию мифологично. И тут базилик как раз выступает не в контексте того, что сдается одразу, а как покровитель дударов, связанный с традицией дохристианской.
Олесь, уже традиционно после дударских фестов отбываются науковые конференции под назвой «Захование дударской традиции у Беларуси и у Балтийском регионе Европы». И отбываются они, что цікаво, на твоим власным хуторы под Менском, так?
Так, так.
Что в программе щелетней конференции и увогуле? Кто сегодня в Беларуси серьезно занимается доследованием дударской культуры?
Ну, коло зацікавленных дудами молодых людей пошарается с каждым месяцем. То, что вот мои вучни и уже вучни моих вучнев набирают кшталту и начинают робить серьезные добрые инструменты, у Тодора Кушкаревича уже целая своя, как бы, собралась школа, да, у меня своя. Вот могу сказать, что годно працует Алис Урба, да, мой вучень. И он уже далее развивает опыт, который у меня уже учится еще некого. Что тыча дудов, інструментаў, акустыкі і вырабу інструмента, і не толькі рэпертуару і грання. Ну, з першых вучняў быў вучыўся ў мяне Тодар Кушкуревіч, але Жура, ён зараз у Петербургу граецца ў іншым гурце, неяк адышоў ад гэтай тэмы дудаў, але ўсё роўна вось ідзе такое, як дрэўца, да? Кожны далей вядзе лінію развіцця дудовай справы, і яна пашыраецца, і я гляджу просто па замовах, колькі гуртоў з Беларусі хочуць, щоб дуда прызудзнічала ў тым гурце. Бо што Беларусі, ось я гляджу ў плане культуры, што зараз робіцца, ёсць такая тэндэнцыя ўсё ж такі забачыць, а дзе ж мы? Паза нашай мовай, якую мы не ведаем, паза нашай культурай, якую і гісторыя, якую мы таксама не ведаем у большасці, да? А людзі хочуць ведаць. Простыя людзі, нават рускамоўныя, от у мене шмат сяброў, знаёмых, якія не ведаюць беларускай мовы, на жаль. Але не цікавіцца, кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць вось гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Вось, потому што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да, менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі, культуры.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы, дудар Алесь Лось.
Алесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лося. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, кольки у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30, можно назбирать. Ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ёй граець, і граець не просто, каб дабыць гук, да, а граець канкрэтныя тэмы. Такіх людзей значна меней. Я думаю, што каля 10 чалавек. Гэта вельмі мала на наш край.
А чаму дудар павінен менавіта сам сабе зрабіць дуду? А што нельга заказаць у майстра Алеся Лаща? І чаму ён не будзе дударом пасля гэтага?
Ну, ён будзе выканаўца. А вось быць дударом, гэта цэлы сакраментальны акт. Загатовіць дрэва, зрабіць скуру, вырабіць, зрабіць дуду і на ёй зайграць. Гэта, ну, увязваецца з вельмі архаічнай традыцыі, калі дудары былі святарамі. Калі дудары выконывалі пэўныя функцыі ў грамадстве, адказвалі за абрадавыя, сямейныя святы, за календарна-абрадавыя. Дудар рабіў дуду сам, каб ніхто гэта не відзіў, не чуў, ён павінен быў зрабіць цалкам падалі ад людскіх вушэй і вачэй.
Не будзем раскрываць сакрэтныя тэхналогіі вырабу дудаў. А ці можна сказаць, колькі за ўсе гэтыя гады ты зрабіў гэтых інструментаў?
Як не дзіва, я не лічу дудаў, якіх я зрабіў. Я магу сказаць толькі, што гэта дзясяткі інструментаў. Можа быць, я некалі займуся гэтым, вось, але мне не хочацца лічыць. Дуда гэта, ну, як кожны інструмент, музычна для мяне гэта як дзіцяці. І калі яго аддаеш, увесь час перажываеш такі момент болю і смутку, што вось адрываеш частку ад сябе. Я просто не хачу лічыць гэтыя моменты, калі я ад сябе адрываў гэты інструмент і перадаваў іншым людзям у рукі.
Алесь, як паведамляецца на адмысловым дударскім сайце dudar.info, рыхтуецца нават выпуск спецыяльнага альманаху пад усё той жа назвай «Дудар». Такім чынам да нас сапраўды вяртаецца цэлы пласт нашай старадаўняй культуры. У сувязі з гэтым пытанне. На Вялікдзень, я чуў пра такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі па хатах менавіта з дудой. Не са скрыпкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым канкрэтным валачобным абрадзе?
Вялікдзень, ён быў прыцягнуты да свята сонца стаяння ў часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодзія. І ўсе гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, бо што валашобнікі, так жа, як і калядоўшык, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Вось, гэта вельмі сакральны, архаічны абрад.
Карацей кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым і тым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна за ўвага. Дуда – гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўжо згадвалі, у сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лаща даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алеся?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.